Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 28 февраля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона Марк Крутов.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Конституционный суд России обратится сегодня к делу об убийстве 6 жителей Чечни. Глава МАГАТЭ опубликовал отчет о ядерной программе Ирана. Глава палестинской автономии заявил, что не намерен уходить в отставку. Конституционный суд России приступает к рассмотрению вопроса о законности проведения судебного процесса по так называемому делу Ульмана без участия присяжных из Чечни. Запрос в суд подали президент Чечни Алу Алханов и жительница республики Кока Тубурова. В январе 2002 года у селения Дай Шатойского района Чечни четверо военнослужащих застрелили 6 местных жителей. Северокавказский военный суд уже дважды выносил подсудимым оправдательный приговор. Новое рассмотрение дела отложено до решения Конституционного суда. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чехкиев. В понедельник вечером неизвестные посадили его в машину, угрожая оружием, и увезли. Магомед Чехкиев возглавляет в парламенте комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова и прокурора республики. Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. В документе подчеркивается, что Иран в течение 3 лет тормозит попытки экспертов разобраться в его ядерных исследованиях. 6 марта на заседании руководства МАГАТЭ будет решаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Москва сдержанно оценивает предварительные итоги российско-иранских переговоров по его ядерной проблеме. Глава Росатома Сергей Кириенко заявил по возвращении из Тегерана.
Должна быть проделана еще большая работа, и мы договорились о том, что переговоры будут продолжены в Москве в самое ближайшее время. Переговоры – это непростая работа, сложная. Но еще раз хочу сказать, что убежден, что дипломатическое решение возможно.
Сказал Сергей Кириенко. Россия предложила Ирану обогащать на своей территории уран для иранской ядерной программы. Вице-президент Ирана Голам Реза Агазадзе сообщил.
Что касается совместного предприятия, то мы достигли базового соглашения. Переговоры о конкретных условиях мы продолжим в ближайшие дни в Москве.
Сказал вице-президент Ирана Галам Реза Агазаде. Неясно, однако, намерен ли Тегеран полностью отказаться от обогащения урана на своей территории, на чем настаивает мировое сообщество. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России. В Ставропольском крае и в трех хозяйствах. В Ставропольском крае в трех хозяйствах обнаружен опасный для человека вирус H5N1, сообщает корреспондент Радио Свобода. По информации Россельхоза, появление вируса у погибших птиц зарегистрировано также в Дагестане, Чечне и Калмыкии. Президент России Владимир Путин на заседании правительства в понедельник поручил создать специальный штаб по борьбе с птичьим гриппом.
Сейчас у нас уже конец февраля, времени осталось немного, да и в целом ситуация не такая уж простая ожидается. Поэтому полагаю целесообразным создать специальную структуру, штаб в правительстве по решению этих вопросов.
Сказал Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Выступая в йеменской столице Санэ, Аббас подчеркнул, что такие предположения беспочвены. Палестинский лидер отметил, что был избран народом и намерен выполнить свою предвыборную программу. В воскресенье в интервью британскому телеканалу Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если новое правительство, сформированное Хамасом, заблокирует мирные переговоры с Израилем. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт высказался за то, чтобы Аббас оставался на своем посту. В Ираке возобновляется суд над бывшим диктатором Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых также 7 его соратников. Все они обвиняются в убийстве 148 человек в деревне Дуджаль в 1982 году. В понедельник адвокат Саддама сказал, что его подзащитный завершил голодовку. По некоторым сообщениям, экс-диктатор прекратил принимать пищу 2 недели назад в знак протеста против судебной процедуры. Заключенные, поднявшие мятеж в кабульской тюрьме, согласились передать властям убитых и раненых. Об этом сообщил агентство «Франс Пресс» заместитель министра юстиции Афганистана Мохаммад Касим Хашимзай. Основной контингент заключенных в кабульской тюрьме особого режима – талибы и члены Аль-Каиды. Восставшие захватили и женский блок, но, по словам Хашимзая, согласились отпустить заключенных женщин и находящихся с ними детей. Сама тюрьма окружена войсками. Переговоры с мятежниками продолжаются.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство США заявило, что проведет повторную проверку сделки по покупке арабской компанией 6 крупнейших американских портов. Сделка вызвала громкий скандал. С подробностями Владимир Морозов.
Представитель Белого дома Скотт МакЛеллан назвал решение о повторной проверке удачным компромиссом между сторонниками и противниками сделки. Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер заявил, что не ждет от проверочной комиссии большой объективности, потому что те же самые чиновники Министерства финансов проводили первую проверку, и их больше интересует экономика, а не национальная безопасность. Некоторые законодатели настаивают на принятии закона, по которому подобные сделки будет одобрять Конгресс. Президент Джордж Буш заявил, что наложит вето на такой закон. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Венгрию. Как сообщил агентство ИТАР-ТАСС, помощник президента Сергей Приходько, планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе меморандума об экономическом сотрудничестве. Стороны также подпишут межправительственное соглашение о реструктуризации долга бывшего СССР в Венгрии, составляющего около 30 миллионов долларов. В Волгограде сегодня выходит первый номер «Волгоградской газеты», издания, заменившего «Городские вести», закрытой недавно властями за публикацию рисунка на религиозную тему. Как сообщил вице-мэр Волгограда Константин Калачев, новую газету выпускает прежний коллектив журналистов. Главным редактором осталась Татьяна Каминская. Напомню главные новости к этому часу. Конституционный суд России обратится сегодня к делу об убийстве 6 жителей Чечни. МАГАТЭ опубликовал отчет о ядерной программе Ирана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку.
Радио «Свобода». Новости.
Спасибо. Выпуск новостей представил Марк Крутов.
И коротко о погоде. На европейской территории России приход весны задерживается. Причиной является поступающий через Скандинавию холодный арктический воздух, удерживающий среднесуточную температуру на 3-5 градусов ниже климатической нормы. В Москве сегодня днем минус 6, минус 8, ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем также минус 6, минус 8 градусов.
В Москве 6 часов 8 минут. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Права человека в Европе и России. Проблемы национального проекта образования. Лауреаты премии имени Лоуренса Оливье.
И теперь о главной теме утреннего эфира «Радио Свобода». В Москве представители Союза театральных деятелей России обсудили проходящую театральную реформу и ее серьезнейшие проблемы, в частности, финансовые. С этим связан и вопрос, который задаем мы сегодня слушателям «Радио Свобода». Какой российский театр вы считаете лучшим?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
6 часов 8 минут в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. Представительство Европейской комиссии в Москве провело в понедельник представительную конференцию по проблемам прав человека. В частности, речь шла о сходствах и различиях в понимании прав человека в Европе и России. В конференции выступали известные российские правозащитники, а также комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес. На конференции побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Альваро Хиль Роблес, только что вернувшийся из Чечни, отмечает, что хотя ситуация в этой республике внушает больше оптимизма, одна проблема в Чечне является вопиющей и пока практически нерешенной. Это исчезновение людей. Причем, как часто говорят родственники исчезнувших и правозащитники, в похищениях замешаны структуры, подчиненные исполняющему обязанности премьера Чечни Рамзана Кадырова. В интервью «Радио Свобода» комиссар Совета Европы по правам человека рассказал о своей беседе с лояльными Москве чеченскими лидерами.
Я ставил вопросы об участии чеченских сил безопасности в похищениях людей перед президентом Алу Алхановым и исполняющим обязанности премьера Рамзаном Кадыровым, а также говорил с депутатами парламента Чечни. Я говорил, что нужно расследовать эти случаи и привлечь виновных к ответственности. Они мне ответили, что понимают проблему, они даже назвали некоторые конкретные действия, но я не могу пока говорить о конкретных деталях.
Вообще же, по мнению Альвара Хилеробльса, проблемы с правами человека в России состоят из двух блоков. В первом из них все связанное с Чечней, а во втором – вопросы существования гражданского общества. В частности, право людей на информацию, на справедливый суд, свобода собраний и объединений. Именно свобода объединений ставится под сомнение последними российскими законами о неправительственных организациях. Российские правозащитники всерьез опасаются того, что после вступления в силу новых правил жизни для неправительственных организаций жить по этим правилам смогут только лояльные власти и общественные учреждения. Для усложнения жизни тем, кого власть считает нелояльными, могут использоваться разные средства, например, дискредитация с помощью масс-медиа. Так считает председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая приводит в пример недавний шпионский скандал с камнем и дает свой прогноз на будущее.
Я думаю, сейчас все замрет вплоть до июля, когда в Санкт-Петербурге пройдет встреча Большой Восьмерки. А в августе они за нас снова примутся, уже на основании закона об НКО, который к тому времени вступит в силу. И снова понадобится информационное и пропагандистское сопровождение. И опять найдутся в немалом числе журналисты, готовые эту работу выполнить.
Стоит напомнить, что с мая этого года Россия будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы. Европейские структуры уже сейчас намекают Москве, что ей бы следовало считаться с тем вниманием, с которым за ее действиями будут следить в этот период на Западе. И особенно пристальным это внимание будет в вопросах демократии и прав человека. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
6:11. Вы слушаете Радио Свобода. Педагогическая общественность Петербурга обеспокоена тем, как будет реализовываться национальный проект образования. По каким критериям будут отбираться в Петербурге лучшие школы и педагоги, которым предполагается дать гранты? Этот вопрос обсуждался вчера в ходе круглого стола, состоявшегося в информационном агентстве «Росбалт», рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Сегодня в Петербурге в системе образования заняты 72 тысячи учителей. Работает более 700 школ. Речь идет только о государственных школах. 58 школ по результатам конкурса будут иметь право на государственную поддержку. В постановлении правительства речь идет не об отборе лучших школ вообще, а об отборе школ лучше других, преуспевших во внедрении инновационных технологий. Гранты, предоставляемые государством, могут быть потрачены в четырех направлениях. На повышение квалификации учителей, на современное оборудование кабинетов, на программное обеспечение и на дальнейшее инновационное развитие. Идея грантов – поддержать не любые школы, а только школы-лидеры. Беда только в том, что почти никаких документов, обеспечивающих проект, пока не разработано, поэтому нельзя определить даже сроки, в которые проводится конкурс среди лучших школ. Говорит заместитель председателя Комитета по образованию Петербурга Петр Баранов.
Если за 5 месяцев вышло одно постановление правительства, о каких сроках, которые были подготовлены осенью, мы можем говорить. Поэтому на сегодняшний день появились новые сроки, которые всех нас приводят в ужас. Применительно к школам, к 1 мая каждый регион должен сформировать рейтинг школ, чтобы его направить в Министерство образования. Сегодня будем говорить так. 1 марта мы не имеем еще утвержденного Министерством образования требований к организации конкурсного отбора. Такого документа сегодня нет. Вот когда он появится, мы и будем тогда вот в таких экстремальных условиях и определять сроки. Применительно к учителям. Постановление по учителям вообще на сегодняшний день отсутствует.
Проект образования предполагает, что лучшие школы региона получат гранты на дальнейшее развитие в размере 1 миллиона рублей. Лучшие учителя получат 100 тысяч рублей. Но все это невозможно, пока нет нормативной базы на федеральном уровне. Пока, судя по всему, неразбериха только усиливается. Всех, кто хоть немного знаком с системой образования, не может не удивлять, что экспертиза школ участников конкурса назначена на летние месяцы с июня по август, как раз на время отпусков, чтобы торжественное награждение могло состояться в день учителя. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:14. Вы слушаете Радио Свобода. Напомним вам главную тему утреннего эфира. Она связана с тем, что вчера в Москве представители Союза театральных деятелей России обсудили проходящую театральную реформу и ее серьезнейшие проблемы, в частности, финансовые. С этим связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Какой российский театр вы считаете лучшим?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358. 8720. Абонент «Радио Свобода». А сейчас в Москве 19:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России должен решить, могло ли так называемое дело Ульмана рассматриваться без присяжных из Чечни. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чахкиев, зять главы региона Мурада Зязикова и прокурора республики. Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, сказано в отчете главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час пресса» журналисты ведущих российских изданий обсуждают, насколько жизнеспособно новое движение Михаила Касьянова. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 16 минут. Сейчас на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей спорта. Как обычно, в понедельник много теннисных новостей, в частности, новости о рейтингах. Француженка Амели Морисмо возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второе место занимает теннисистка из Бельгии Жюстин Анен Арден. На третье вышла россиянка Мария Шарапова. В пятерку лучших входит еще одна бельгийка Ким Клейстерс, а также Мартина Хингис из Швейцарии. В десятке лучших еще две россиянки. Елена Дементьева на шестом месте, Надежда Петрова на седьмом. Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку и текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет киприот Маркос Багдатис, а в пятерку лучше входит также Томми Хаас из Германии, хорват Иван Любичич и россиянин Николай Давиденко. Николай Давиденко сегодня будет выступать на мужском турнире в Дубае. В первом круге он встретится с другим известным, можно сказать, знаменитым россиянином Маратом Сафиным, который выйдет на корт впервые после лечения. А вчера российский теннисист Игорь Андреев на турнире в Дубае победил в первом круге итальянца Андреаса Сеппи 7-6, 1-6, 6-4. Андреев сыграл и в парном разряде, но неудачно. Вместе с Николаем Давиденко он проиграл Мартину Дамму из Чехии и индийскому теннисисту Леандеру Пайсу 6-7, 3-6. В понедельник проходили матчи первого круга женского теннисного турнира в Дохе. Призовой фонд здесь 600 тысяч долларов, а в Дубае, замечу, 1 миллион долларов. Российская теннисистка Елена Лиховцева в Дубае проиграла в первом же круге итальянской спортсменке Роберти Винчи 4-6, 4-6. Вера Душевина уступила украинке Алене Бондаренко 6-7, 1-6. Вера Звонарева также проиграла, уступив китаянке Ли На 4-6, 4-6. В парном разряде неудачно сыграли Анастасия Мыскина и Мария Кириленко. Они уступили китаянкам Цзиянь и Цзэчен 2-6, 2-6. Таким образом, вчера на турнире в Дохе был явно не российский день. Все участницы из борьбы выбыли. Все, кто вчера стартовал в этом турнире. После победы в первом круге турнира в Дубае над британцем Грегом Русецки знаменитый американский теннисист Андре Агасси заявил, что целиком пропустит грунтовый сезон, в том числе и Ролан-Гаррос, открытый чемпионат Франции. «Мне уже слишком сложно играть на грунте», — сказал 35-летний теннисист, «а вот уимблдонский турнир в этом году я пропускать не хочу». Самый знаменитый игрок сборной Чехии по хоккею Яромир Ягр объявил о том, что Олимпиада в Турине стала для него последним соревнованием на уровне национальных команд. 34-летний хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс дебютировал в сборной Чехословакии в 1989 году, а пик его карьеры в национальной команде пришелся на 1998 год, когда сборная Чехии выиграла Олимпиаду в Нагано. Напомню, тогда в финале чешская сборная победила команду России со счетом 1-0. Далее о баскетболе. Продолжаются матчи чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня много встреч в программе, из них три уже завершены. Детройт в гостях победил Кливленд 84-72, Атланта дома выиграла у Нью-Джерси 104-102, а Майами нанес поражение Торонто 101-94. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В то время как в мире не утихает карикатурная война, в Лондоне открылся первый в стране музей карикатуры. Последние скандалы и массовые протесты в мусульманских и европейских странах заслонили тот факт, что карикатура не столько инструмент политической борьбы, сколько разновидность графического искусства. Из Лондона Наталья Голицына.
Первые карикатуры в британской прессе появились в середине XVIII века. И надо сказать, что вызвавшие международный скандал карикатуры на пророка Мухаммеда из датской газеты бледнеют по сравнению с сатирической остротой, а не редкой оскорбительной критикой, с которыми английские карикатуристы обрушивались в то время на королей, премьер-министров и других высокопоставленных особ. А в 60-е и 70-е годы XIX века наполненный карикатурами знаменитый сатирический журнал «Панч» был едва ли не самым популярным печатным изданием, оказывавшим серьезное влияние на политическую жизнь страны. За 250 лет карикатура стала неотъемлемой частью британской политической культуры. Естественно, что в стране с такой давней и плодотворной историей карикатуры, породившей плеяду выдающихся карикатуристов, необходим был свой музей карикатуры. Не говоря уже о том, что этого требовало и своеобычное английское чувство юмора, ставшее одной из важнейших черт национального характера. Идея создания музея карикатуры приобрела материальное очертание в прошлом году, когда созданному группой энтузиастов карикатурному художественному фонду удалось собрать 350 тысяч фунтов, половину из необходимых 750 тысяч на приобретение здания для музея. Ни правительство, ни местные власти не выделили ни копейки. Открытый неподалеку от Британского музея в районе Блумсбери музей карикатуры создан, по сути дела, на народные деньги. В торжественной обстановке его открыл 85-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II. Принц Филипп прославился своеобразным чувством юмора, которое он, впрочем, не всегда уместно демонстрирует. В музее собрано более 1200 карикатур крупнейших британских художников от XVIII века до работ наших современников. В экспозиции представлены редчайшие, ставшие классическими, оригинальные карикатуры Джеймса Гилрея, «Джон Буль завтракает», «Сливовый пудинг», «Зенит французской славы», а также карикатуры Томаса Роулинса и Кипера Уильямса. В музее также находится справочная библиотека, насчитывающая 3000 книг. Там же проводятся занятия для желающих научиться искусству карикатуры. Как заметил директор Лондонского музея карикатуры Оливер Престон, собранные работы недвусмысленно свидетельствуют о том, что газетная карикатура намного выразительнее и точнее, чем любые слова, передает смысл события.
Рассказывала Наталья Голицына.
А продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Германское правительство передало США секретные планы обороны Багдада накануне вторжения в Ирак. Соединенные Штаты не согласны с планом реформы Комитета ООН по правам человека. Прейскуранты законодателя-взяточника обнаружила следствие. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Германские официальные протесты трехлетней давности по поводу планов вторжения в Ирак были выставлены в двусмысленном свете в понедельник, после публикации большой статьи в «Нью-Йорк Таймс», где утверждается, что германская разведка передала Пентагону секретные планы обороны Багдада, планы, разработанные в штабе Саддама Хусейна. Рассказывает Алан Давыдов.
За месяц до вступления войск антисаддамовской коалиции в Ирак двое сотрудников немецкой разведки в Багдаде раздобыли копию секретного плана защиты города и передали ее американским военным. Документ содержал описание разработанной по указанию Саддама Хусейна многоуровневой системы обороны иракской столицы. «Нью-Йорк Таймс» даже напечатала входящую в документ графическую схему этих уровней обороны в виде концентрических кругов. Таким образом, утверждает американская газета, несмотря на публичную оппозицию идеи вторжения в Ирак, германское правительство сотрудничало с Соединенными Штатами. И эта кооперация сводилась не только к военно-морскому патрулированию Персидского залива и присутствию подразделений химической защиты в Кувейте. Как в этом свете выглядит поведение бывшего канцлера Шрёдера, активно эксплуатировавшего антиамериканизм во время своей предвыборной кампании? Вопрос профессору Вашингтонского университета национальной обороны Джеймсу Робинсу. Я вижу в этом типичный пример поведения страны из числа тех, которые публично выступали против усилий антииракской коалиции. Демонстрируя следование якобы независимой от США линии, эти страны все же осознавали, что силы коалиции в любом случае пойдут до конца в операции по свержению саддамовского режима. Поэтому, когда в распоряжении германской разведки оказались документы, особо полезные для Соединенных Штатов, они были пущены в ход без раздумий. Ибо в Германии понимали, что Саддам в любом случае не останется у власти, а с Соединенными Штатами надо поддерживать хорошие отношения, несмотря ни на что. Однако сейчас германские официальные лица опровергают утверждение «Нью-Йорк Таймс» о том, что агенты разведки ФРГ передали американским коллегам копии Саддама. саддамовского плана обороны Багдада. Любая страна хочет преуменьшить роль своих спецслужб, особенно когда третья страна, в данном случае США, открывает информацию, которая, очевидно, была передана по секретным каналам. Не знаю, предупредили ли Германию и Соединенные Штаты заранее о готовящейся публикации, но одной из проблем взаимоотношений разведок разных государств является то, что после того, как информация передана партнеру, передавшая страна никогда не знает, в какой именно момент получатель информации может ее опубликовать или начнет обсуждать публично, и в результате скомпрометировать методы и средства сбора информации, применяемые этой разведкой, сказал профессор Вашингтонского университета национальной обороны Джеймс Робинс. Между тем, Нью-Йорк Таймс со ссылкой на непоименованный источник в Пентагоне указывает, что другими молчаливыми партнерами антисаддамовской коалиции, даже более активными, чем Германия, были Египет и Саудовская Аравия.
Рассказывал Алан Давыдов. Компромиссный план реформы Комиссии ООН по правам человека, который может быть утвержден Генеральной Ассамблеей ООН уже в ближайшее время, неприемлем, заявил в понедельник представитель США в ООН Джон Болтон. Комиссия по правам человека, в члены которой неизменно избирались представители 2-3 диктатур, олицетворяла, по словам критиков, многие из проблем крупнейшей международной организации. Ее реформирование было названо одной из главных задач на осеннем саммите ООН. Но рожденный после многомесячных дискуссий компромиссный вариант реформы, поддержанный, кстати, ведущими правозащитными организациями, не гарантирует, как считает Вашингтон, главного – того, что членство в новом комитете по правам человека будет заказано режимом, пренебрегающим правами собственных граждан. Посол США в ООН предупредил, что он проголосует против этой реформы. Почему судьба комиссии, мало кого интересовавшей несколько десятилетий, вдруг вызвала такие эмоции? Вот что говорит сотрудник Гудзоновского института Н. Боевский. Потому что комиссия способна сыграть беспрецедентную роль всемирного лидера движения защиты прав людей. Она может разработать универсальные стандарты уважения прав человека. Она может и должна придавать гласности акции режимов, пренебрегающих элементарными правами своих граждан. Она способна создать атмосферу международной нетерпимости, что может отразиться на экономических и иных связях этих режимов. Почему Вашингтон отказывается поддержать компромиссный вариант реформы комиссии? Дело в том, что это предложение укореняет порочную ситуацию. Комитет по правам человека остается в заложниках у тех, кто попирает эти права. Новый план реформы не предусматривает механизма, который предотвратит избрание режимов-изгоев в этот комитет, что, на мой взгляд, свидетельствует о вопиющем провале попытки реформы. Не секрет, что эти режимы избирались в комиссию большинством членов ООН в пику Соединенным Штатам и их западным союзникам. Как вы считаете, быть может, ООН с ее 200 членов попросту не готова одобрить идею работоспособного комитета, защищающего права человека? Это правомерный вопрос. Из 191 страны члена ООН только 88 признанные демократией. Это означает, что подавляющее большинство государств в ООН полностью не разделяет демократические ценности и не заинтересовано в их утверждении. Если к этому добавить, что даже некоторые из демократий, исходя из индивидуальных интересов, готовы уступить давлению этого большинства и отказаться от принципиальной реформы комиссии по правам человека, то приходишь к выводу, что изменение к лучшему этой комиссии, увы, невозможно. Говорил американский политолог, сотрудник Гудзоновского института Н. Боевский. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 февраля, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Лауреаты премии имени Лоуренса Оливье. Театральная реформа в России на грани провала.
Именно с второй темой и связан вопрос, который сегодня мы задаем слушателям радио «Свобода». Какой российский театр вы считаете лучшим?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Мы просим слушателей отвечать на наш вопрос. У нас уже есть два сообщения. Вот одно из них. Один из любимых театров – это Академический Малый театр. Хорошие впечатления остались от спектакля «Царь Федор Иоаннович» с участием Иннокентия Смоктуновского, пишет Наталья из Москвы. А вот еще один пейджер. Лучший театр в России – это Государственная Дума, считает Александр из Свердловска.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» человек имеет право. Право на получение квалифицированной медицинской помощи в первичном звене – это главная тема программы. В гости придут главный врач Центральной районной больницы города Менделеева, врач-терапевт Олег Черняховский, эксперт Комитета по охране здоровья Государственной Думы России Елена Кравченко и журналист Ольга Беклемищева. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода». Выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня обратится к так называемому делу Ульмана. Он должен решить, могло ли оно рассматриваться без присяжных из Чечни. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии, 70-летний Магомед Чехкиев, зять главы региона Мурата Зязикова и прокурора республики. МАГАТЭ не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы агентства Мохаммеда Эль-Барадея. Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном о его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Палестинский лидер отметил, что был избран народом и намерен выполнить свою предвыборную программу. Евросоюз заявил, что возобновляет финансовую помощь автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. В Ираке возобновляется суд над бывшим диктатором Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых также семь его соратников. Все они обвиняются в убийстве 148 человек в деревне Дуджайль в 1982 году. На севере Испании в стране басков произошел взрыв. Ранен полицейский. Никто не взял на себя ответственность за случившееся. Парламент Сербии единодушно проголосовал против предоставления независимости краю Косово. Юридически край входит в состав Сербии, но с 1999 года находится под управлением ООН. В Узбекистане освобожден из тюрьмы корреспондент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Насир Закиров, арестованный в августе прошлого года. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Венгрию и Чехию. В Волгограде выходит первый номер «Волгоградской газеты», издание, заменившего «Городские вести», закрытые властями за публикацию рисунка на религиозную тему.
Что касается погоды, на европейской территории России приход весны задерживается. Причиной является поступающий через Скандинавию холодный арктический воздух, удерживающий среднесуточную температуру на 3-5 градусов ниже климатической нормы. В ближайшие сутки наступление холода на центральные районы России продолжится. В Москве сегодня днем минус 6, минус 8, ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем тоже минус 6, минус 8.
6 часов 32 минуты в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Пока еще не принятый закон об автономных учреждениях ожидается в театральном мире с большим нетерпением, поскольку с начала 2006 года новые изменения в бюджетном кодексе поставили российские театры в сложное финансовое положение. Многие театральные деятели полагают, что театральная реформа уже завершилась провалом, рассказывает Лиля Пальвелева.
Разобраться в тонкостях законопроектов и правительственных постановлений творческим людям бывает непросто. Это не их язык. Один из самых блестящих театроведов страны Анатолий Смелянский привел характерный пример.
Кто-то внес какую-то фразу, что количество репертуарных театров в России удвоилось в 5 раз. Ну, у нас примерно так все, удваивается в 5 раз.
Как оказалось, точными подсчетами не в ладу и те, кто должен был обеспечить безболезненное проведение театральной реформы. И в правительстве обещали, и президент страны заверял, что изменения в бюджетном кодексе пройдут одновременно с вступлением в силу закона об автономных учреждениях. Но этого не произошло. Закон, который устроил бы многие театры, еще не принят. А вот жесткие требования нового бюджетного кодекса с нового года обязательны для всех без разбора учреждений культуры, будь то театр, музей или библиотека. Александр Калягин подчеркивает.
Союз театральных деятелей за реформы. Мы живем уже в другой стране, в другое время. Реформы должны быть уместны только тогда, когда они просчитаны с точки зрения, а будет ли лучше.
Сейчас стало хуже. У театров и других организаций пока в отсутствии закона об автономных учреждениях нет выбора, оставаться ли им бюджетными структурами или стать относительно независимыми и в чем-то отказавшись от финансовой помощи государства, при этом самим распоряжаться своими доходами от продажи билетов, программок, сдачи помещений в аренду. Кстати, до 2006 года распоряжаться могли все, напоминает Анатолий Смелянский.
Сейчас ситуация дикая. Мы вроде бы сейчас и живем неплохо, и деньги есть в государстве. Но вот эти все вещи, которые каждый день мы сталкиваемся, ограничения. Не можешь потратить без тендера больше, чем 60 тысяч рублей. Вы понимаете, какая дикость? Я понимаю, что у нас сейчас вертикаль власти выстроена так, что, видимо, только один человек может решить. Это же абсурд, это Салтыков-Щедрин. Какие 2 тысячи долларов? Вот спросите у руководителя оперного театра. У него нет даже таких трат, как 60 тысяч рублей. Любой шаг – это больше. И мы создаем, и начали, и продолжаем. Создаем дикие подставные какие-то истории. Посадили людей на зарплату, чтобы они придумали мнимые тендеры.
Дошло до полного абсурда. Театр Вахтангова предложил МХАТу участвовать в конкурсе на проведение юбилейных торжеств в Театре Вахтангова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Какой российский театр вы считаете лучшим? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Колчина обратилась к жителям и гостям Москвы.
Театр эстрады. Не могу сказать, что он лучше. Постановки там более интересные.
1000 лет не была в театре. Раньше, давно-давно, театр оперетт привлекал очень. А сейчас вообще не могу ответить.
Большой театр, который в Москве. А я даже не ходил в театр ни разу.
Думаю, что БДТ, если драмтеатр. БДТ и Маринку, если оперный. Ну, коллектив нравится очень. Я, правда, БДТ даже спектакли видела только по телевизору. Сильный очень состав актеров. Все уже известные, которых мы знаем, не подводят никогда.
Современник. Ну, мне нравятся и спектакли, и актеры, и постановки. В этом году еще не ходил.
Я так давно не ходил. Я в кино больше люблю ходить.
МХАТ имени Чехова. Три сестры видела последний. Нравится мне состав, постановки хорошие. Я не люблю авангард на сцене, потому что за авангардом обычно на ничего не стоит, кроме истеризма.
Я в последнее время редко посещаю театр, только если случится билет каким-то, не знаю, Линком. Вот.
Пожалуй, современник. А потому что там работают мои любимые артисты. Там работает моя любимая актриса Ниёла. Вообще самый мой любимый театр – это питерский театр БДТ. Потому что там Алиса Фрейндлих, это театр Товстоногова. Мне очень это все близко, нравится. А в Москве я очень люблю «Современник», потому что это театр моей молодости. Я знаю, как он начинался, этот театр, как выросли артисты. И все сейчас лучшие артисты во всех театрах, мне кажется, вышли из театра «Современник».
Московский «Линком», наверное. Ой, это было в прошлом году, я видела «Шут Балакири».
«Линком». Не знаю, мне больше всех нравится. «МХАТ». Вот особенно основная сцена. Очень хорошие спектакли идут. Новая интерпретация старых спектаклей. Последнее я видела «Чайку» в МХАТе. Очень хорошо.
Я ни в одном не был.
«Современник», наверное. Я не очень люблю авангард в театре, но в «Современнике» мастерством актеров, вот игрой актерской, как-то забываешь, что это там авангард, когда Райкин в тележке выкатывает в «Гамлете». Игра все покрывает. В «Тюзе» есть совершенно невозможные вещи авангардные.
Однозначно нельзя ответить. Каждый хорош по-своему. Да все хороши.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, какой российский театр вы считаете лучшим. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 в Москве на волнах Радио Свобода. Панорама культурных событий.
В Лондоне состоялась церемония вручения британских театральных наград премии Лоуренса Оливье. 4 награды получила новая постановка Гедде Габлер Ибсена, в том числе в номинациях «Лучший режиссер» Ричард Эйр и «Лучшая актриса» Ив Бест. Лучшим актером был назван американец Брайан Деннехи за роль Уилли Ломана в постановке «Смерти коммивояжера» Артура Миллера. Премию за лучшую роль в мюзикле поделили 15-летний Джеймс Ломас и Джордж Макгуайр и 13-летний Лайм Мауэр, сыгравшие в мюзикле «Билли Эллиот». Лидеру ирландской группы U2 Боно вручена высшая награда, которой удостаиваются деятели искусств Чили – медаль Пабло Неруды. Торжественная церемония прошла во дворце Ла Монеда в Сантьяго-де-Чили. Награду музыканту вручил президент страны Рикардо Лагос. Боно и членам его группы была также вручена награда правозащитной организации Amnesty International «Посланник совести». После церемонии Боно встретился с родственниками диссидентов, пропавших во время правления диктатора Аугусто Пиночета. Затем группа дала концерт на футбольном стадионе в Сантьяго. Уникальные фрески в пещерах Магао на северо-западе Китая находятся под угрозой. По сообщениям китайских археологов, засуха в этом районе привела к тому, что фрески начали трескаться и осыпаться. Пещеры Магао или пещеры Тысячи Будд расположены на восточном склоне горы Миньшашань в провинции Ганьсу. Согласно историческим хроникам, начало сооружения пещер Магао датируется 336 годом. Строительство продолжалось по XIV век. С юга на север пещеры тянутся на 1680 метров. В 1987 году ЮНЕСКО включила пещеры Магао в каталог мирового культурного наследия. С 1989 года проводятся работы по консервации фресок. Продюсер клана «Сопрано» Дэвид Чейз сообщил, что в следующем году съемки популярного сериала, который демонстрируется с 1999 года, будут прекращены. Новый сезон начнется 12 марта, а в 2008 году будут показаны заключительные 8 серий. Актер Бен Кингсли опроверг сообщение о том, что он настаивал, чтобы на плакатах его нового фильма было указано его имя с титулом «Сэр Бен Кингсли». Кингсли, получивший рыцарское звание в 2001 году, сказал, что это была ошибка продюсеров картины, хотя он и гордится своим титулом. Появление титула на плакатах стало предметом насмешек в британской печати, и Кингсли назвал такую реакцию оправданной. На 84-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался актер Даррен МакГевин. Впервые в кино МакГевин сыграл в 45-м году. Известность ему принесла главная роль в детективном сериале «Колчак. Ночной сталкер». Он снимался в 5 телесериалах, включая секретные материалы. В 90-м году был удостоен премии Эмми за роль в комедии «Мерфи Браун».
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Тюмени вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алекс Неймиров.
Как тюменские политики мужчины относятся к идее введения женской квоты на выборах? Под заголовком «Дамы в Думе» еженедельник «Аргументы и факты» в Западной Сибири публикует мнение тюменских депутатов по поводу инициативы главы Центра избиркома Александра Вишнякова зарезервировать 30% мест в Госдуме для прекрасной половины человечества. Например, вице-спикер местного законодательного собрания Владимир Столяров считает недопустимым деление депутатов по половым, национальным или возрастным признакам. А вот его коллега Виктор Рейн обеими руками за то, чтобы в парламенте было больше женщин. Он считает, что они острее мужчин чувствуют социальные проблемы общества, пишут АИФ в Западной Сибири. А еженедельник «Ямская свобода» в последнем номере пишет о женщинах и детях, ставших заложниками халатности медиков в тюменском роддоме номер 2. Из-за нарушения санитарного режима 15 младенцев заболели стафилококковой инфекцией. По информации прокуратуры Центрального округа, главный врач роддома Маргарита Грибоедова уже привлекалась к административной ответственности за антисанитарное состояние медучреждения. Кто понесет наказание на этот раз, выяснится в суде, пишет автор статьи «Страсти по роддому». Другая тема, которая не сходит со страниц местных газет, это так называемая «соляная лихорадка». В сегодняшнем номере «Тюменских известий» сделана еще одна попытка проанализировать ситуацию. Впрочем, заголовок заранее указывает на тех, кто виноват. Операция «Соль» или как СМИ становятся источником массового психоза. И далее автор Михаил Александров конкретизирует, цитирую, «Умело организованная пиар-компания по телевидению привела к массовой скупке имеющихся запасов соли». Конец цитаты. На этой же газетной полосе напечатан комментарий начальника управления по потребительскому рынку Тюмени Анатолия Канова. Он считает, что ажиотаж на руку крупным оптовикам и розничным торговым предприятиям, накрутившим на соль и сахар до 100% наценки. Единственное, что смогли сделать власти, так это призвать поставщиков обеспечить этими продуктами школы, детские сады и больницы по приемлемым ценам. А тюменские ведомости предупреждают своих читателей о случае мошенничества на рынке жилищного строительства. Мечту Павла Кичерова построить свой домик под Тюменью разрушила риэлтор местного агентства недвижимости «Адвикс-Т». Полмиллиона рублей в качестве предоплаты застройщик заплатил, но обещанного землеотвода так и не получил. Теперь вся надежда на судебных приставов. И в завершении этого обзора об одной любопытной публикации в газете «Тюменская правда». Житель села Перевалово ездит на своем джипе без водительских прав. Правда, в город соваться не рискует, все больше по лесам и болотам. Дело в том, что машину он смастерил сам. Колеса взял от тракторного прицепа, двигатель от шестерки, кузов от двойки и кое-что от УАЗика. Получилось как раз то, что нужно настоящему охотнику – вездеход. Вот только умелец переживает, что в ГАИ машину не признают и на учет не поставят.
Рассказывал Алекс Неймиров. А сейчас в Москве без четверти 7 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Парламент Сербии единодушно проголосовал против предоставления независимости краю Косово. Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, говорится в отчете главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем частных вкладов в России в 2005 году увеличился примерно на 40%, превысив 2 триллиона 750 миллиардов рублей, отмечает Министерство экономического развития и торговли. По текущему курсу это почти 98 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов составила к концу года примерно 54%. Министерство финансов России в марте планирует внести в правительство поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев, упрощающие процедуру урегулирования страховых случаев. Планируется, что мелкие дорожно-транспортные происшествия с согласия всех его участников могут оформляться без участия государственной автоинспекции, а пострадавшие в дорожных происшествиях смогут получать страховое возмещение на сумму не более 20 тысяч рублей в своей страховой компании. В пересчете это чуть более 700 долларов. Британская компания Diageo, крупнейший в мире производитель алкогольных напитков и владелец международной торговой марки «Смирнов», подписала соглашение с инвестиционным подразделением российской «Альфа-Групп» о создании совместного предприятия, которое будет заниматься продажей алкогольных напитков в России. Доля Diageo составит 75%, российского партнера – 25%. Подразделение «Альфа-Групп» владеет торговым домом «Смирнов», выпускающим алкогольную продукцию под одноименной торговой маркой, а также правами на саму марку. Две энергетические компании Франции, «Газ де Франс» и «Суэз», объявили о предстоящем объединении, в результате которого возникает вторая в мире энергокомпания после «Электрисите де Франс». Доля правительства Франции, которая в «Газ де Франс» составляет сегодня 80%, а в новой компании сократится до 35%. Объем сделки – 38 миллиардов долларов, делает ее крупнейшей в истории энергетики Европы. Об объединении двух французских энергокомпаний было объявлено через несколько дней после того, как о планах купить одну из них, «Суэз», заявила итальянская энергетическая компания «Энель», на 30% контролируемая государством. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал Европейскую комиссию вмешаться в планируемую сделку двух французских компаний.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 28 февраля – 28 рублей 11 копеек за доллар США и 33 рубля 33 копейки за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 18 центов.
В Москве 6 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 28 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1918 году в Москве историк и публицист Петр Струве составил сборник статей о русской революции «Из глубины». К 50-летию октября «Радио Свобода» передавало отрывки из статьи Струве «Исторический смысл русской революции и национальные задачи», читает дочь Федора Шаляпина Татьяна.
Каковы исторические корни русской революции? Владимир Ильич Ульянов-Ленин смог разрушить великую державу российскую, потому что в 1730 году племянница Петра Великого, герцогиня Курлянская Анна Иоанновна, победила князя Дмитрия Ивановича Голицына с его товарищами. Будь тогда принята дворянская конституция, не было бы революции 17 года. Нет никакого сомнения, пишет Струве, что русская революция есть первый в мировой истории случай торжества интернационализма и классовой идеи над национализмом и национальной идеей. Интернационализм может быть двух типов. Интернационализм мирный или пацифистский и интернационализм воинствующий или классовый. Первый интернационализм ставит себе великую моральную задачу и наивысшим по духовному содержанию образцом такого интернационализма было христианство с его идеалом вселенского церковного объединения. Другой смысл имеет воинствующий, классовый интернационализм. Он кровно связан с идеей классовой борьбы и с настроениями гражданской войны. Отчего идея классовой борьбы с такой легкостью завладела душой русского народа и опустошила русскую жизнь? Объясняется это некоторыми стародавними моральными пороками, гнездившимися в нашем народе, между классовым и междучеловеческим недоверием и недоброжелательством, часто разгоравшимся до ненависти. Революция порвала в русском народе старые связи, объединявшие людей, связи национальные, государственные и религиозные, и не создала вместо них никаких новых. Идея классовой борьбы в русской бытовой атмосфере оказалась силой только разлагающей и разрушительной. Эта отрицательная школа, пройденная русским народом в революционную эпоху, дает нам в то же время положительные уроки и ставит творческие задачи перед народным духом.
Петр Струве. «Исторический смысл русской революции и национальные задачи». Радио «Свобода». 28 февраля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает очередной час утреннего эфира передача нашей нью-йоркской студии «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о предсказаниях накануне вручения «Оскара». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прейскуранты на взятке держал в своем рабочем кабинете на Капитолийском холме бывший член Конгресса Дюк Каннингем, ушедший несколько месяцев назад в отставку под давлением обвинений в коррупции. Бывший член Палаты представителей решил полностью повиниться в своих деяниях. Картина, представившаяся изумленным следователям, заставила их назвать эту историю крупнейшим делом о коррупции в 200-летней истории Конгресса. Прокуратура представила в суде таблицу, составленную на официальном бланке члена Конгресса Каннингема, где он учитывал для заказчиков, оборонных контракторов, стоимость своих услуг в получении государственных контрактов. Минимальная взятка составила 140 тысяч долларов и бесплатное пользование яхтой за 16-миллионный оборонный заказ. За каждый дополнительный миллион долларов контракта взятка поднималась на 50 тысяч долларов. Чистосердечно признавшийся бывший законодатель, ветеран Вьетнамской войны, говорит о том, что он впервые в жизни испытал чувство глубочайшего стыда. Его адвокаты призывают судью проявить снисхождение к раскаявшемуся взяточнику. Прокуратура же требует для него 10-летнего тюремного заключения за особую дерзость преступлений. понедельник Новый Орлеан, всего 6 месяцев назад наполовину разрушенный ураганом Катрина, предался своему любимому занятию — карнавалу. Город, провожающий своих покойников в последний путь под звуки зажигательного джаза, начал справлять Марди-Гра за день до официального срока, в понедельник. Как и полагается, празднества начались с сошествием на берег короля фестиваля, прибывшего в своем челне по Миссисипи и возглавившего парад во славу покровителя музыки и поэзии Орфея, искусств, в котором всегда хорошо жилось в городе. Проведение празднеств, которые привлекли в этом году заметно меньше гостей, чем обычно, было трудным решением для новоорлеанцев, многие из которых отказались появиться на главной карнавальной улице, Бурбонской улице. Лишь в нескольких кварталах от нее начинаются районы дотла, уничтоженные ураганом. «Как можно веселиться на пожарище?» — задают вопрос критики фестиваля. «Жизнь продолжается», — отвечают его организаторы. «Новому Орлеану нужны деньги туристов, необходимо их внимание. А новоорлеанцам не мешает отвлечься от печальной реальности». Всего 5 дней остается до главного кинособытия года — вручения премии Киноакадемии «Оскар». А к сегодняшнему дню члены Академии должны представить свои мнения о лучших киноработах года. Как предсказывают критики и знатоки Голливуда, нас могут ожидать крупные сюрпризы на церемонии, рассказывает Ян Рунов.
Как отмечают американские кинокритики, в этом году очень трудно предсказать, какой кинофильм и какой кинорежиссер будут признаны лучшими. Если еще недавно лидером на получение самых престижных наград был режиссер Энг Ли с его «Горбатой горой» о любви двух ковбоев, 8 номинаций, то теперь считают, что с небольшим перевесом голосов среди членов киноакадемии может победить кинофильм Пола Хэггиса с 6 номинациями «Столкновение», в котором поднимается проблема расовых отношений, более актуальна для Америки, чем проблема однополых отношений. Впрочем, может оказаться, что большинство из 6 тысяч членов киноакадемии отдадут голоса баловню Голливуда Джорджу Клуни с его фильмом «Спокойной ночи и удачи» на близкую для либерального Голливуда тему борьбы с ультраконсервативным сенатором Маккарти. Еще одна вызвавшая противоречивые отклики картина претендует на звание «Лучший Мюнхен» Спилберга. Помимо имен победителей, интерес вызывают и наряды кинозвезд, которые пройдут по красной ковровой дорожке, ведущей к театру «Кодак». Голливудские дивы не первой величины не всегда заказывают или покупают наряды, ювелирные украшения, туфли и аксессуары. Иногда берут на прокат. То, что стоило бы более 30 тысяч долларов, можно одолжить, уплатив всего 900 долларов. Но условия: порванные или сломанные вещи обратно не принимаются. Их придется купить за полную стоимость. С дизайнерами-ювелирами отношения иные. Кинозвезды берут дизайнерские серьги, браслеты или кулоны на 1 вечер бесплатно, с одним лишь условием. Во время интервью на красном ковре надо назвать имя автора ювелирного украшения. Впрочем, бывали недоразумения. Например, Шэрон Стоун как-то получила ожерелье от ювелирной фирмы Харри Уинстон стоимостью 400 тысяч долларов, чтобы надеть украшение для рекламы ее кинофильма «Щепка». Актриса решила, что дизайнер дал ей ожерелье в подарок, а не на прокат. Дело закончилось скандалом. Шэрон Стоун вернула дорогое украшение только после того, как дизайнерская фирма внесла крупное пожертвование в благотворительный фонд, указанный актрисой. Историки кино блаженно вспоминают времена, когда тон в Голливуде задавали люди с безупречным вкусом, такие как Лорен Бикол и Кэри Грант. Единственное, что остается на церемонии «Оскара» неизменным, это джентльмены в смокингах и дамы преимущественно с бриллиантами.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У нас есть серьезный повод закончить рубрику «Сегодня в Америке» на праздничной волне. Вместе с новоорлеанцами, празднующими сегодня Марди-Гра. Марди-Гра в Новом Орлеане. Классическая песня поет Фэтс Домино.
В Америке сегодня передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе вы услышите.
Радио «Балтийские волны» открыло вещание на Белоруссию. Фестиваль короткометражных фильмов в Кирове. Самый знаменитый карнавал Испании.
В Москве представители Союза театральных деятелей России обсудили проходящую театральную реформу, и потому сегодня наш вопрос связан с театром. Какой российский театр вы считаете самым лучшим? Пишите нам на пейджер «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.